Издательство «Эксмо». Мария Воробьи. Семь Семенов. Часть первая. Сын. Глава первая. Одно из первых чувств, которое испытывает родившийся ребенок, это голод. От голода он кричит, потом замирает и прислушивается. Несознательно, конечно, но прислушивается. Будут ли кормить? Жилец он или не жилец? Ухаживающие за умирающими от голода говорят, что рано или поздно, в какой-то окончательный момент, люди перестают его чувствовать, и если положить перед ними хлеба или вложить им в руку или в рот, они его уже не съедят. Они не чувствуют голода, а что они в этот момент чувствуют, никто не знает. Все младенцы кричат от голода. И Семён не был исключением. Как все младенцы, Семён Гаврилович Костин кричал от голода уже через полчаса после рождения. Его поднесли матери, у которой он был первенцем, но она очень ловко и умело, никто не сказал бы, что она делает это в первый раз, поднесла его к груди. Тогда новорожденный Семён на время забыл о голоде. Потом ему не раз и не два приходилось вспоминать о нем. Ему даже придется от голода умереть. Многие биографии начинаются со смерти. Так легче выносить жизнь, идти по ней, если уже заранее знать, чем кончится дело. Теперь судьба Семёна открыта всем, известны начало и конец. Да, ему предстоит от голода умереть. Но не сегодня. Сегодня мать ласково сказала: «Правда, он хорошенький мальчик». Она внимательно и ревностно оглядывала его. Красное от плача личико, глаза с широкими черными зрачками, какие бывают только у новорожденных, редкий залысинами пушок волос. Она оценила его всего, прежде чем вынести вердикт. Что это такое я родила? Это теперь мое? Хорош он или дурен? Но она решила, что он хорош, и улыбалась теперь ему. И в этих ласковых словах было большое ожидание счастья. Мать звали Натальей. В имени было много надежд. Имя словно обещало иную жизнь, чуть более богатую, чуть более счастливую, чем было на роду написано. Имя предполагало книжки, рояли, может быть, даже балы. В реальности была большая дверь светлой и богатой бакалейной лавки, корова с печальными глазами, четверо братьев, трое сестер и она, Наталья, меньшенькая. Она не знала, почему ее так назвали. Отец не был человеком, который бы рвался выше своего места. Мать тоже такой не была. Она казалась вечно уставшей, в платке, повязанном как-то криво, как не носили даже крестьянки. У нее было 8 детей, а платок чудесно скрывал волосы, которые она мыла намного реже, чем все. Мать Натальи называла мужа «отец». Он ее «бабка», хотя был старше на 12 лет. В этом была правда их жизни. Матери цвели красивее, но цветали раньше отцов. Наталья была последышем, рожденным уже в самом конце материнского цветения, и любили ее все. Она, с молчаливого желания родителей, задержалась в отцовском доме, чтобы продлить им жизнь. Было почему-то понятно, что стоит и ей упорхнуть, как они сразу из зрелых и крепких еще людей сразу станут стариками. У них не останется больше непристроенных детей, только внуки, и старший сын примет лавку и опеку над родителями. Это случится не за один день, но счет дням, которые поведут их к могиле, начнется, когда Наталья невестой выйдет за порог. Поэтому она задерживалась и была на самом деле и не против задержаться. Братья переженились. Трое съехали из родительского дома, двое остались в Твери, а одного что-то понесло дальше. Он поехал сначала в Москву, потом в Петербург. Затем его залихорадило, заметало. Он сплавлял лес по Волге, ходил с рыбаками в Астрахани, объезжал коней, живя у терских казаков. И однажды кто-то сказал ему про то, что вечный лед бывает голубым. Он не поверил сначала, а потом захотел увидеть. Так захотел, что ушел на самый север, то ли с экспедицией, то ли сам. Семья так и не узнала. Как не узнала и того, что он там замерз насмерть, там, где снега никогда не тают, и лицо его останется нетленным еще долгие годы. Он будет смотреть в вечность, в мерзлоту, умерев, сидя к дому спиной, пока его кости не обглодают белые северные песцы. Оставшиеся братья были обыкновенными, носили сюртуки, были рабочими, трудились в лавке, служили приказчиками, дарили сестрам по серьгам, женам по бусам. Притаскивали своих детей, иногда оставляли надолго в лавке. Наталья любила за ними смотреть. Себе хотела много детей. Больно мягкие и пушистые у них были волосы. И сквозь свет этих волос Наталья не видела или не хотела видеть того, каким трудом дались матери ее братья и сестры. Наталье исполнилось уже 25 лет, когда один из братьев пришел в лавку с Гавриилом Костиным. Гость был рыжий, скуластый, как татарин, с небольшой щербинкой между зубами. Никто не называл его Гавриилом, от полного имени несло ладаном и чем-то чересчур важным. Он был Гаврила, иногда Гаврил Федорович. Он был сыном крестьянина, выкупившегося из крепостничества в 1860 году. Федор копил на выкуп семьи много лет, не доедая, не допивая, и скопил все-таки какими-то немыслимыми усилиями всю сумму. Первые два года он был счастлив, но в 62-м грянула реформа, и свобода, давшаяся таким сверхчеловеческим напряжением воли, которое никто даже не мог предположить, вдруг стала бесплатной, общей, не стоящей почти ничего. Эта история очень сильно повлияла на Федора. Он запил и практически промотал свое хозяйство. Никто в роду не умел вовремя. Все делали или рано, или поздно. Читали, искали, выгадывали, пытались поймать, но время смеялось, ускользало, обманывало.